В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітання шановним слухачам і глядачам нашого каналу в Ютубі. У програмі «Світлі гості» ми зазвичай говоримо про те, як змінюється життя людини, коли до неї приходить Господь. Ось і сьогодні на цю тему ми спілкуватимемось з народним героєм України, керівником Християнського центру допомоги, пастором церкви Преображення з міста Мар'їнки Олександром Хомченком. Вітаю вас!
Дякую.
Олександре, усе починається з дитинства. Що світле і добре пригадується вам з дитячих років?
Отець у мене був художник, мама – фінансист, ну, з благополучної сім'ї. І йшло до определеного моменту, коли я не ушел с этого пути. Ну, мы жили без Бога. В этом вся и проблема, что не было фундамента. Ну, я ушел в криминал. Ну, я свою жизнь делю до Христа и после Христа. Мне вообще даже неправильно сказано, до Христа это было не жизнь, это было выживание или существование, жизнь только началась с Господом. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Если человек говорит, как у тебя жизнь, а сам не имеет этой жизни, неправильно поставлен вопрос. Тебе надо пустить Христа, чтобы узнать, что такое жизнь.
Однак саме це життя призвело вас до того, щоб ви пізнали Господа. Як це відбулося?
Ну, это было в местах лишения свободы. Я сидел в лагере, и у меня умерла жена, и у меня осталось трое детей. Детей хотели раскидывать по детдомам. Ну, Бог спас, Бог сохранил, но это все слава Богу. Но я лежал тогда в областной больнице, и мне вынесли врачи приговор: «Ты уже не жилец». Я у врачей спрашиваю: «Сколько мне осталось жить?» Они говорят: «Ну, не знаем, может день, может два, может месяц, может два, но не больше трех месяцев». У меня впереди еще было 4 года срока. Я знал, что свободы мне уже не видать. Я начал задумываться о смысле жизни, начал думать, а что дальше? На этом же не заканчивается.
Це перші такі роздуми про сенс життя до вас прийшли?
Ні. Ну, коли реально видиш смерть, як вона, от вона вже в спину дишить. В бандитські 90-ті роки я не раз зустрічався зі смертю. Смерть ходила рядом. І, знаєте, коли ти привик уже к ній, я виходив вооружений із дому утром, і я не знав, вечором я прийду домой или не прийду. І зараз от уже от этого образа жизни, у меня было 8 смертельных болезней. Говорили, люди умирают от одной, а у меня было 8. И плюс ко всему была дистрофия, у меня было 43 килограмма веса. Я уже самостоятельно не мог передвигаться. И ко мне в камеру зашли верующие люди. Начали говорить, что есть Иисус.
Ваше сердце уже было готово их слушать?
У меня еще было такое как бы закомплексованное, закаменелое сердце. И пройдя эти лагеря, я видел, как с верующими поступают. Они самую тяжелую работу выполняли. Над ними издевались и администрации, и блатные. А я занимал лидирующее положение в преступном мире и думал: «Ну, пойти в церковь, а там в основном беженцы, в основном кто проиграл себе, идти в церковь». Но они мне начали рассказывать за Христа. У нас как тревога, так и до Бога. Но мне жить оставалось, я не знал, наступит для меня завтра или нет. И получилось так, что вот постоянно боль это была у меня уже, ну, я не знаю, наверное, полгода не прекращалась. Она днем и ночью была. Все, и печень, и легкие, и сердце через раз. Я не знал, до меня наступит утро или нет. Для меня самое тяжелое было это ночь, пережить ночь. И как бы плоть немощна. Она все равно выматывается и устает. И я проваливался, бывало, минут на 20, это уже перед утром, перед восходом. И то такое, это был полубред, а не сон. Я видел и сон, и видел, кто ходит по камере. Вот. Но я не мог отдохнуть. И они мне начали рассказывать за Христа, и они мне рассказывали, что есть Иисус Христос, который взял на тебя все болезни, есть Иисус Христос, который взял все твои грехи, и Он может открыть тебе дверь к престолу благодати. Но я тогда не покаялся, и они только вышли, камеру закрыли, у меня еще этот комплекс был, что обо мне подумает. А потом, когда закрыли камеру, они вышли, и...
Вы відчули присутність Божу?
Да, и я думаю, кого мне, зачем мне нужно... Чье-то мнение, что обо мне Бог подумает. Какая разница, что обо мне будут люди думать, и будут они думать или не будут они думать, для меня наступит завтра или не наступит завтра. Я начал стучать в камеру, откройте мне, я хочу покаяться, но уже никто не открыл, и я бросился на решетку, потом встал на колени, я не знал ни одной молитвы, я только... кричал и просил: «Господи, прости, Господи, прости, я каюсь, прости». Я дальше ничего не помню, как я залез на нару. Но что характерно, это было, ну, во второй половине дня, даже не вечером. Я отключился и проснулся на второй день, уже в обед, когда солнце светило в камеру. И я почувствовал, что не ощущаю боли. Я думал... Я почувствовал силу, прилив силы, что выспался, у меня здоровье есть. И думаю, такое положение выпал. Я боялся пошевелиться, потому что думаю, сейчас как электрическим током пронзит вся эта боль меня опять. И все. И я лежал, боялся дыхнуть, боялся шевелиться. Ну сколько? Ну 15-20 минут ты можешь полежать. Потом раз начал шевелиться, нету боли. И потом стою, нету боли. Я понял, что это было мое покаяние. Я понял, что Господь до меня дотронулся. Тогда я пообещал Господу служить. Моя жизнь, она не моя, потому что я уже умер. И моя жизнь принадлежит тебе, Господи. И потом у меня карточка вот такая вот толстая была. И мне через год привезли опять на МОП. Я год уже бегал, служил, хотя я еще не знал Евангелия, даже не читал Библию, не читал, но я рассказывал за Христа. И то, что знал. Сейчас с высоты уже теологических знаний я закончил Международный библейский институт, семинарию закончил, пасторские курсы, уже ж вроде умный, но как-то так. Бог со мной был. Такого не было, как сейчас.
Это была первая любовь.
Да, 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 да. Все говорили: «О, я сошел с ума». Я говорю: «Да, конечно, сошел с ума, с бесовского ума на Христову». Мне ни разу в жизни не освобождали раньше срока, только добавляли. А тут за год у меня ни одного нарушения, и все видят, что это совсем другой человек. И написали ходатайство. В Киеве звонили, обычно такие же люди под прицелом у Киева, не в управление, а в Киеве. Звонит через год, а что он еще не умер? А что такое? С такими болезнями не живут. И меня вызывает начальник санчасти, говорит: «Слушай, тебе нет ни одного нарушения, едь на МОП, и там тебя актируют. Именно умрешь как человек. В кругу детей своих, а так похоронят, как собаку с биркой на ноге». Я пошел помолился, Господь говорит: «Они хотят увидеть славу мою, едет». Я собрал вещи и поехал. Когда меня привезли на МОП, 2 часа меня не принимали. Эти врачи, которые отправляли дистрофика, щоб умер где-то по дороге. Они не верили, а думали, что конвой привез им здорового человека, того дистрофика похоронили где-то, а этого здорового человека хотят актировать. Я говорю, это я. Ну и в конце концов, через 2 часа определили, что это действительно я. И отпечатки пальцев сняли, да, это я. Ну и потом я там пролежал 21 день, 4 раза мне все анализы, УЗИ, рентгены, кардиограмма, у меня было 2 инфаркта, по-любому шрам остается на сердце, они делают кардиограмму, у меня нету, показывают, что не было инфаркта. Вот история болезни, вот факт. У меня там в карточке написано «исцелен неизвестным методом». Я говорю, друзья мои, как же неизвестно, вот возьмите Библию, почитайте, это очень известный метод, рекомендую вам, пользуйтесь. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот так вот произошло мое покаяние.
Ви стільки чудес Божих пережили, зцілень, звільнення, зв'язнення. А коли ви почали піклуватися про інших людей і їм же розповідати про Христа?
Ну, мабуть, з самого покаяння. Потом я стал старшим в церкви, в лагере. И все, что у меня было, я пытался как-то скрасить серые лагерные будни, нести Евангелие. А тогда было голод страшный в лагерях. Это конец 90-х годов, начало 2000-х. Люди умирали от дистрофии. А Бог меня благословлял. То жиру привезут, то еще какой-нибудь крупы. И я вечером готовил супчики. И все приходили, говорили, туда приходят не за Словом Божьим, а за супчиками. Но эти супчики помогали некоторым выжить. Я говорю, ну, апостол Павел говорил, сперва душевно, потом духовное. Доходило до некоторых через эти супчики Слово Божье. И видел, как человека по лукавству, по своему или зачем-то приходит, но я никого не выгонял. Пусть сидит, пусть кушает, пусть Слово Божие слушает. И было такое, что через некоторые годы то слово, что сеялось, радикальные изменения человека происходило, оно давало всходы покаяния, и человек менялся. Бог касался его. Это чудно так смотреть на Божьи дела. Так хорошо с Богом жить.
Коли ви вийшли на свободу, як склалося ваше життя як християнина уже в таких, би мовити, вільних умовах? Чи не було спокус, знову ж таки? Чи не тягнули назад друзі, обставини?
Ой, інтересний вопрос, звісно. Я освободился, но я слово дав Богу, що моя жизнь принадлежит Тебе, Господи. Я пообещал, когда выйду на свободу, закончу библейский институт и буду служить Богу. Я вышел 2 апреля, и как раз весна, а у меня за эти годы, что я сидел, жены не было, она умерла. Дети сами не знают, как они выживали. Свет отрезали, газ отрезали. Короче, надо было где-то денег доставать. И что-то делать, чтобы залито какое-то материальное благословение и благосостояние получить, чтобы свет, газ подключить, чтобы можно было жить. Были спокусы, но я и гнал от себя. И как раз в это время мне работа подошла такая. Вообще у меня высшее образование, я закончил Донецкий политехнический институт. Это разведка, разработка земных недр. Но я его заканчивал очень долго, людей. За 5 лет у меня получилось, за 8, но все-таки я его закончил. И я по специальности не пошел работать, а что я мог? Ну, водителем, говорю. И попалась такая работа, что возить начальника СТО, генерального директора, у него, по-моему, 12 СТО по Донецку у нас было. И работа такая была. Я приезжаю в 9 часов утра к нему на работу, приехали в офис. Он: ну что, Саша, в 5 часов заедешь за мной. Машина полностью в моем распоряжении. И потом 5 часов я заезжаю, а его довезти, ну, 1,5 километра. Довез домой. Ну что, Саша, завтра в 9 часов утра приедешь. Фактически я ночь мог таксовать, и днем моя машина в моем распоряжении. Я уже начал служить Богу, я уже начал, ну как, на диаконском служении помогать служителям. Уже начал ходить в тюрьмы, нести Евангелие. Это тоже было очень... как ломались эти заборы, стереотипы. Когда раз в год подаются списки тюремных служителей, и когда увидели в этой пенитенциарной службе мою фамилию, они говорят: вы что, с ума там все посходили? Говорят, если он только увидит его возле лагеря, сразу в наручники и в клетку. Этот просто так в тюрьму не приедет.
Им не верилось, что вы можете у в'язницю зайти з іншого входу, куди заходять нормальні люди, да?
Да.
Але от така слава Божа на вас явилася. Дійсно, це, я думаю, таким свідченням було для працівників в'язниці, для начальства в'язничного.
От в'язничне начальство, вони ж хотіли собі заработати медальки, коли мене хотіли актирувати, вірніше, по УДО випустити. Что такой авторитет преступного мира, и тут вдруг раз радикально поменялся. Ну, себе очки набрать, вроде это психологи поработали. Вот, смотрите, какой был. И вызывает меня на комиссию замполит, говорит: ну, мы решили, мы ходатайствуем перед управлением, перед Киевом о досрочном освобождении. Я говорю: да не надо. А мне как раз это был старшим церкви, и не на кого было оставить церковь. Надо было поднимать кого-нибудь из лидеров. Я же еще мало знал, ну как мало знал, недостаточно знал, как надо. Братья со свободы приезжают, я говорю: слушайте, вот подходит конец срока, мне предлагают УДО. Мне не на кого церковь оставить, но нету такого, кто бы взял, потянул на себя это. Я говорю: мы молимся, чтобы Бог прислал какого-нибудь служителя. Они говорят: ты что, с ума сошел? Говорит: ты что, молишься, чтобы кого-нибудь из пресвитеров прошло, пришел в тюрьму? Говорит: вот, работай с этими людьми, поднимай лидеров. И я начал работать в этом направлении. И когда вызвали на комиссию, я говорю: я отказываюсь от этого. Мне некого ставить старшим церкви. Хотя у меня тогда трое детей сирот, без жены.
Скільки їм років було?
Тогда старшому исполнилось 18, и получилось так, что уже не пораскидали их по детдомам, а он оформил опекунство на них. Я говорю: ну, сейчас я выйду, я, конечно, не напьюсь, никому не набью лицо начальнику войскового наряда, ну, принесу там 2 рапорта за нарушение формы одежды или там не поднялся по подъему. Ну ладно, говорит, иди. И вот когда я пришел домой, ну нет уж ни газа, ни света, ничего, в доме грибок. И вот эта вот работа, что я говорил, попалась. Оказалось бы, за эти деньги, это источник обеспечения, можно заработать и газ, и свет сделать, покрыть все долги, которые накопились из-за того, уже отключили газ, свет. Но подходит 1 сентября, я прихожу, кидаю ключи, я ухожу: Саша, а что такое? А друзья говорят: глянь, вот тебе повезло, говорит, тебе подарили машину, мало того, что подарили машину, она твоя, ты пользуешься, и еще заправляю тебе, и еще зарплату платят за то, что ты пользуешься. И этот Александр Васильевич говорит: Саша, может, тебе зарплату не строить, давай я тебе добавлю. Я говорю: не надо, я пообещал Богу, что пойду и служить ему. И 1 сентября библейский институт. Это уже принятое решение, еще принял лагерь. Я пошел служить Богу, а там же зарплаты нету, вернее, стипендий нету, а еще за учебу надо платить. Ну, Бог как-то усмотрел, к декабрю месяца у меня был и газ, и свет. Там были задолженности по учебе. Меня вызывает декан. Вот если не уплатишь, будет подниматься вопрос. Потом я нахожу деньги, прихожу в бухгалтерию платить, а у меня там задолженность. Бухгалтер смотрит и говорит, да нет у вас задолженности. Я говорю, ну как, я декан меня вызывал, сказал, что задолженность. Нету задолженности. Я говорю, а кто уплатил? Не знаю. Говорит. Ну вот так вот. Это чудо Божье. Просто я закончил институт. Да, закончил институт, надо же где-то работать. И мне говорят, как советы людей, слушаешь советы людей, и как слушаешь Бога, разница есть. Говорят, там фирма у нас хорошая есть, мебельная, и там надо на Мерседес водителя. И надо на собеседование пройти или с генеральным директором, или с первым замом, или с бухгалтером главным. Три человека решают этот вопрос. Ну, хорошо, я еду туда. И как раз я попал генеральный директор у себя в кабинете. Я скажу, здравствуйте, здравствуйте. Вы искали себе водителя? Я говорю, вы знаете, такого водителя, как я, вы нигде не найдете. Да, это эксклюзив. Ну, начал ему рассказывать, минут 40 ему рассказывал за Христа. Он вот так вот, очи у него смотрят. А ну, такие люди, ну, на таком уровне, время ограничено. Он говорит, извините, у меня такого водителя ни разу не было. Я хотел бы такого водителя. Вы мне устраиваете по всем параметрам. Мы еще с вами наговоримся. Я вас принимаю. Вы мне подходите. Идите в отдел кадров, устраивайтесь, только заполните анкету. И дают мне бумажку эту. Я говорю, вы знаете, я не взял с собой очки. Ну, ради такого водителя я сам заполню вам анкету. Дайте ваш паспорт, он анкетные данные все переписал. А там последняя графа о судимостях. Он автоматически пишет, нет, не имел. Я говорю, да, приходилось. Как? Вы неужели в тюрьме сидели? Такой интеллигентный человек. Я говорю, так, почитайте историю, вся интеллигенция сидела в тюрьме. Ну, говорит...
Ну, все одно він вам почав довіряти, да? Ви здобули цю роботу.
Ні. Там совсем по-другому получилось. Это ж люди говорили, а то Бог не сказал. И вот начали общаться. Он говорит, а сколько вы отсидели? Я говорю, 8. Ой-ой-ой. Никто б не мог подумать, что вы 8 лет отсидели. И на лице даже не видно, обычно ж на лице видно образ жизни. Я весь был вместитель до Христа. Это лицо, там был весь уголовный кодекс. А вот сейчас вы сами свидетельствуете, что Бог меняет людей радикальным образом, достает из этого болота, из этой грязи преступного мира и поднимает, оттекает от этой скалы. Я говорю, только я не 8 лет отсидел, а 8 раз. Он, ой-ой-ой, не-не.
Он уже злякался.
Да, я вас не беру на работу. Я говорю, подождите, 2 минуты, я устраиваю вас по всем параметрам, а сейчас вы отказываете мне. Вам надо бумажка или личность? Он говорит, ну, вы понимаете, я хоть и генеральный директор, но у меня есть служба безопасности, которая вас не пропустит. Ну, не пропустить не надо. Но, тем не менее, мы с ним остались друзьями. Вот обменялись телефонами. А потом у меня свое ЧП было до войны. Потом я начал служить Богу. Потом меня помазали священнослужители. Потом... Рука положили на пресвитерство, на служение. А это уже после международной теологической семинарии, после пасторских курсов уже пресвитером я стал. Ну и вот так вот дальше пошел служить Богу.
Давайте перенесемося у часи такі більш близькі до нашого сучасного моменту. Це такі трагічні події на Донбасі. І ви в центрі Донецька організовуєте молитовний марафон, який тривав 158 днів.
Так.
Де ви взяли на це сили і у що ви вірили тоді?
Тут однозначно сили дає Бог, і вірив я Богу. У нас було 3 нападения на молитвенную палатку, 4-е это было последнее, там резали палатку служителей, били. Мы же объясняем, мы же ничего плохого не делаем, мы же не призываем к войне, мы же молимся за мир. Хорошо, только украинскую символику снимите. Мы сняли украинскую символику и на баннерах написали, то мы на баннерах было написано «Молимось за Украину», а то на баннерах написали «Мы молимось за всю землю». И я каждый день, ну, днем я с утра занимался эвакуацией, вывозил людей, а вечером с 18 до 19 у нас сейчас молитвенного марафона было. Я шел на этот молитвенное служение, я не знал, вернусь я оттуда или нет. Но я знал, что если сегодня я живой остался, завтра могу не остаться живым. Но Бог мне сказал, иди.
Тобто у вас таке було цілодобове служіння. В день ви вивозили людей на територію України, і дітей, і жінок. А увечері ви йшли в цю молитовну палатку, аби молитися за Україну.
Знаете, у нас была горячая линия, и мы собирали нуждающихся, желающих выехать. И, например, там сколько человек, мы возле Дворца Счастья назначали автобус туда подъедут, и люди, чтобы подтягивались. И, например, там 5-7 автобусов, сколько подбивали за свои деньги, церковь платила деньги, чтобы вывезти. И в телефонном режиме просили и с той стороны договаривали, чтобы минут на 40 прекратили огонь. Тогда ж не было блокпостов, тогда была линия фронта. Туда едешь, вывозишь, а она там, назад едешь, там взорвали мост, перенесена линия фронта. И, например, договорились за 5 автобусов, прекратили огонь на 40 минут и договорились на 5 автобусов. Вот 5 автобусов они пропускают. А я на своей машине вывозил людей, которые не могли в автобусе ехать. Или детский церебральный паралич, или же лежачие, инвалиды. Ну, вот таких вот я вывозил, и мне уже приходилось окольными путями попадало под минометный огонь, и под град один раз попало.
Скільки людей вам довелося вивезти?
Та що я считал?
Ну, хоча б скільки ходок машиною, автобусом робили?
Автобусом каждый день и машиной каждый день. Постоянно под огнем это делалось. Ну, я не знаю. Было по 4 человека полная машина, была по 2 человека, была одна женщина, трое детей. Был детей вывозил, была бабушку вывозил. Ну, я не знаю, я не считал. Бог считал, наверное.
Ось ця нагорода, яка з'явилася у вашому житті, орден «Народний герой України». Це саме вас нагородили за те, що ви людям допомагали під час воєнних дій на Донбасі?
Навірно, за те, що я до кінця залишився вірний Україні, вірний Богу. Мене, коли арештували, ну, питали сильно. Я когда зашел, я вспомнил, что какие книжки читал о Средневековье. Я подумал, что Святая Инквизиция – это комсомольцы по сравнению с вот этими изысканными пытками. Там были и дыбы, мне несколько раз на дыбу подвешивали, терял сознание. 3 раза на расстрел выводили, 1 раз к стенке ставили автоматную очередь на голову, 2 раз ночью вывозили, около ямы ставили, там пол ямы засыпано было трупами. Но предлагали работать, знали, что я тюремный служитель, предлагали там служить. А мне предлагали $300 в день за такую работу. Я говорю, есть такая субстанция, как совесть, это не продается.
Олександре, скажіть, будь ласка, за що ви найбільше дякували Богові от в той час? Так, коли ви возили дітей, жінок, коли ви молилися, і коли вже перебували у полоні, за що дякували Богові?
За те, що Бог хранить, Бог спасає. Я пам'ятаю один случай. Я синоватая, на Авдеевку туда выезжал, а там как раз идет бой. И мне говорят, туда не пройдите. А я вез одну девушку, ей 24 года, у нее ребенок с детским церебральным параличом. И надежда этого ребенка идет бой. Я этому говорю, ну, ты видишь, ребенок инвалид, надо вывести за линию фронта. Он говорит, ну, это невозможно, ну, говорит, останешься жива, не останешься. И попал под минометный огонь. То тогда был минометный огонь, он был хаотичный, а то я попал под прицел. И я вижу, что целенаправленно по мне лупят. А машина-то у меня была Форд легкая, взрывной волной, так ее подкидывают то туда, то сюда. Это схватило так ребенка. Ой, мы выживем. Я говорю, выживи, молись. Я говорю, молись. Она, а я верю Богу. Я не знаю ни одной молитвы. Я говорю, молись, как знаешь. Она, я знаю Отче наш. Я говорю, молись, Отче наш. И она начала, ну, на древнеславянском, на старославянском языке, а я начал Богу молиться, говорю, Господи, покажи свою славу и силу, поставь своих ангелов, защитников, чтобы она увидела, что ты, Господи, вчера, сегодня, веки тоже, что ты когда тогда спасал и сейчас спасаешь. Я молюсь, и я выскочил из-под обстрела, а больше часа ехать дорогой. И рассказываю за Христа.
Взагалі, це був сприятливий час розповідати людям про Христа, коли ви їх вивозили.
Да. І от вона, я, коли закінчиться війна, я приїду, прийду к вам в церкву і буду служити Богу. І остановились. Я прийняв молитву покаяння і привожу її в церкву. І там дякона говорить, приймай, це сестра наша. І розказую, как она покаялась, через какі обстоятельства.
Скажіть, будь ласка, Олександре, чи були у вас такі думки, от, оцінюючи свій життєвий шлях, що Господь, коли прийшов до вас у в'язницю, він уже знав наперед, що ви станете йому вірним служителем, що саме вас він буде використовувати для того, аби, не боячись смерті, вивозити цих людей з території воєнних дій?
Вы знаете, еще до покаяния я сам себе задавал вопрос, ради чего я живу, для чего я живу. Я же не просто случайно, бесцельно бредущий по этой жизни. Я человек Божьего плана, потом я уже понял. У меня какое-то есть предназначение. Ну, какое предназначение? Бог потом открыл. Бог говорит из церкви, не с индивидуальностью. И когда я задавал эти вопросы, нас разделяла стена греха между мной и Богом. Когда я покаялся, Иисус убрал эту стену, омыл меня своей кровью. Я слышал голос Бога, я не раз слышал голос Бога. Я поступал так, как Он говорил.
А где вы зараз живете?
Мар'їнки.
Тобто ви продовжуєте молитися за Україну і вірити, сподіватися, що у нашої країни є майбутнє, у сходу України є майбутнє.
Амінь.
Сьогодні гостем нашої програми був народний герой України, керівник християнського центру допомоги, пастор церкви Преображення з міста Мар'їнки Олександр Хомченко. Дякуємо вам. До побачення, до нових зустрічей.
Дякуємо.